В тот вечер, я все еще рассказываю о первом дне похода вокруг горного кряжа, с нами случилось то, после чего уже никто не сомневался, что в самом недалеком будущем нас ждут чудеса. Дорогой мистер МакАрдл, читая эти строки, вы, может быть, впервые почувствуете, что редакция послала меня сюда не зря, и что этот материал, который можно будет напечатать с разрешения профессора, необычайно интересен. Да я сам осмелюсь опубликовать его лишь в том случае, если вернусь в Англию с вещественными доказательствами, подтверждающими правоту моих слов, иначе меня ославят как нового Мюнхгаузена. Вы, наверное, тоже так думаете и не захотите рисковать репутацией «Дейли Газет» до тех пор, пока мы не сможем достойным образом защититься против той волны критики и скептицизма, которую неизбежно вызовут мои статьи. Посему пусть отчет об этом поразительном случае, какую сенсационную шапку можно было бы дать в нашей старушке Дейли, лежит у вас в столе и ждет своего часа. А ведь все произошло в одно мгновение, и след от этого события остался у нас только в мозгу. Вот как было дело. Лорд Джон подстрелил агути, небольшое животное вроде свиньи. Половину туши мы отдали индейцам, другую жарили для себя на костре. С наступлением темноты здесь становится прохладно, и каждый из нас сжался поближе к огню. Ночь была безлунная, но звезды немного разряжали темноту, нависшую над равниной. И вдруг из этой темноты, из этого ночного мрака, со свистом, напоминающим свист аэроплана, к костру ринулось сверху какое-то существо. Перепончатые крылья на миг прикрыли нас словно пологом, и я успел разглядеть длинную, как у змеи, шею, свирепые, блеснувшие красным огоньком глаза и огромный разверстый клюв, усаженный, к моему величайшему изумлению, мелкими, ослепительно белыми зубами. Секунда! И это существо унеслось прочь вместе с нашим ужином. Огромная черная тень футов 20 в поперечнике взмыла к небу. Чудовищные крылья на миг погасили звезды и скрылись за скалами, возвышавшимися над нами. Пораженные мы молча сидели у костра, словно те герои Вергилия, на которых напали гарпии. Саммерли первый нарушил молчание.
«Профессор Челленджер», — торжественным, дрожащим от волнения голосом проговорил он, — «я должен извиниться перед вами. Я был неправ, сэр, но надеюсь, что вы предадите прошлое забвению».
Это было хорошо сказано, и оба наших ученых впервые обменялись рукопожатием. Вот что дало нам непосредственное знакомство с птеродактилем. Не жаль было поступиться ужином ради примирения двух таких людей. Но если плато и населяют доисторические животные, то их, по-видимому, не так уж много, потому что в ближайшие 3 дня нам ничего такого не попадалось. Все это время мы шли вдоль северной и восточной стен плато по голой, угнетающей суровой местности. Сначала это была каменистая пустыня, потом унылые болота, изобилующие дикой птицей. Эти места совершенно неприступны, и если б не твердый выступ у самого подножья скал, то нам пришлось бы поворачивать обратно. Сколько раз мы уходили по пояс в жидкий кисель полутропических болот. Но что было хуже всего, это яракаки, самые ядовитые и злые змеи Южной Америки, которыми полны эти болота. Они полчищами выползали из зловодной топи и кидались нам вслед. Нас спасали только винтовки, которые мы всегда держали наготове. Я, вероятно, вовеки вечные не отделаюсь от кошмарного воспоминания об одной воронкообразной впадине в трясине, поросшей серо-зеленым лишайником. Там было настоящее гнездо этих гадов. Откосы впадины кишели ими, и они тотчас же устремлялись в нашу сторону, ибо яракака тем и знаменита, что стоит ей только завидеть человека, как она немедленно кидается на него. Всех змей нельзя было перестрелять, и мы бросились на утек и бежали до тех пор, пока не выбились из сил.
Остановившись, я оглянулся назад и увидел, что наши страшные преследователи избивались среди камышей, не желая прекращать погоню, и этого зрелища мне никогда не забыть. На карте, которую мы чертим, это место так и будет названо – Змеиное болото. С восточной стороны плато скалы были уже не красного, а темно-шоколадного цвета. Растительность, окаймлявшая их вершины, заметно поредела, но, несмотря на то, что общий уровень горного кряжа снизился до 300-400 футов, нам и здесь не удалось найти место для подъема. Скалы, пожалуй, стали даже еще отвеснее, чем там, где мы начали свой обход. О совершенной неприступности их можно судить по прилагаемому снимку, который сделан со стороны каменистой пустыни.
«Но ведь дождевая вода должна как-то сбегать вниз», — сказал я, когда мы обсуждали, что нам предпринять дальше. «Значит, на склонах не может не быть промоин».
«У нашего юного друга бывают иногда проблески здравого смысла», — ответил профессор Челленджер, похлопав меня по плечу.
«Дождевая вода должна куда-то деваться», — повторил я.
«Нет, какая у него хватка, какой трезвый ум! Беда лишь в том, что мы воочию убедились в отсутствии таких промоин».
«Тогда куда же она девается?» — настаивал я.
«Очевидно, задерживается где-то внутри, поскольку стоков нет».
«Значит, в центре плато есть озеро?»
«Полагаю, что так».
«И по всей вероятности, оно образовалось на месте старого кратера», — сказал Саймерли. «Формация этого кряжа явно вулканического происхождения. Во всяком случае, я склонен думать, что поверхность плато имеет уклон к центру, а там есть значительный резервуар, вода из которого стекает каким-нибудь подземным путем в Змеиное болото».
«Либо испаряется, что тоже способствует сохранению должного уровня», — заметил Челленджер, после чего оба ученых по своему обыкновению затеяли научный спор, который для нас, непосвященных, был поистине китайской грамотой. На шестой день мы закончили обход горного кряжа и вернулись к своей прежней стоянке у пирамидального утеса. Вернулись удрученные, так как обход окончательно убедил нас, что даже самые ловкие и самые сильные не смогут подняться на это плато. Ущелье, к которому вели указательные стрелки Мэп Луайта и которым он, по-видимому, сам воспользовался, было теперь непроходимо. Что же нам оставалось делать? Провизии и того, что мы добывали охотой, у нас было вполне достаточно, но ведь наступит день, когда запасы надо будет пополнить. Месяца через два начнутся дожди, и тогда в лагере не усидишь. Эти скалы тверже мрамора, у нас не хватит ни времени, ни сил, чтобы высечь тропинку на такую высоту. Поэтому нет ничего удивительного, что весь тот вечер мы мрачно поглядывали друг на друга и, наконец, не тратя лишних слов, забрались под одеяло. Перед тем, как уснуть, я полюбовался на следующую картину. Челленджер, словно огромная жаба, сидел на корточках у костра, подперев руками свою массивную голову, и, по-видимому, был так погружен в размышления, что даже не отозвался на мое «спокойной ночи».